вы теперь запретите, сказала Джулия. Уилки слишком много знает. Милый, ничего, что я из такой семьи?
Ничего,
дискотечно ответил Уилберфорс.
В конце концов, мы с ними не часто будем видеться.
Вот
не в дядях счастье.
Что-то я мог. Уилл, Джулия, повторив свой номер, увитый плющом, они забыли обо всем. На что вы будете жить? Сказала она.
Он разбогатеет.
Ха-ха! Будь у меня 100 фунтов, сказал Уилберфорс, я бы завтра же купил долю в самой лучшей фирме. Разносят молоко.
Вы,
сказала мать.
Ха,
сказал отец. Где вы их возьмете? Где, повторила гостья, напить?
Как это где, удивился граф.
У меня.
И захрустел бумажкой.
Племянник жалобно вскрикнул.
Видимо, доктор хочет со мной поговорить, и
столковал его пленье дядя. Да, доктор? Жених теперь нежно-вишневый немного растерялся.
Это же ваш сын, граф обиделся. Мой сын был бы красивый.
Нет, это врач. Конечно, мне он как сын, это вас и смутило. Подойдя к мальчишке, он глядел на него, пока тот не вспомнил о своей глухоте и не задрожал. Не знаю, связана ли глухота и дрожь, но бывают минуты, словом, не будем его судить, задрожал и все. Видимо, сообщил лорд Пикингем, у птицы что-то такое, о чем не говорят преданы. Мы на минутку отлучимся.
И мы отлучимся, сказал жених.
Да, согласилась невеста, надо пройтись. А вы как, осведомился граф у гости, напоминавший Наполеона, бегущего из Москвы? Выпью чай.
Надеюсь, вы разрешите.
Конечно, конечно.
У нас полная свобода.
Идите, готовьтесь. Когда они вышли, Джулия, совсем уже похожая на розу, кинулась к нему, крича «Спасибо!» Жених ее поддержал.
«Не за что, мои дорогие», — сказал граф.
«Какой вы добрый!
Ну что вы,
добрее всех на свете! Ну-ну-ну-ну!» Она поцеловала его в обе щеки, в щеки. Мальчишка печально на это глядел. Все, кроме него, целовали прекрасную
Джулию.
Когда бесчинцы кончились, и граф с племянником проводили влюбленных до крыльца, племянник заговорил с дядей о фунтах.
Где ты их взял?
И прав, где? Задумался граф.
Вообще-то тетя дала, но для чего?
Вероятно, оплатить какой-то счет. Мартышки немного приободрился. Что будет, сказал он, знает тетину чувствительность. А когда она услышит всю историю, возьмет фамильную алебарду, это уж точно.
Успокойся, мой друг, сказал ему дядя.
Я понимаю, у тебя нервное сердце, но успокойся. Я объясню, что тебе пришлось выкупать письма у коварной испанки. Разве можно оставить в беде племянника? Да, тетя посердится на тебя немного. Что ж, какое-то время не будешь к нам приезжать. Собственно, ты там пока и не мог. Тут у калитки показался крупный краснолицый мужчина. Граф окликнул его. «Мистер Роддис!»
«Да».
«Булстроп!» — представился граф. «А это зять моей сестры, Перси Фэншер, торговый дом сала и масла». Краснолицый спросил, как дела с салом и маслом, и, узнав, что они идут прекрасно, выразил одобрение. «Мы не встречались», — сказал граф, — «хотя живу я неподалеку».
Иду, приду.
Как сосед соседу. Там у вас кто-то
тоже их впустим. Видимо, влезли в окно. Посмотрите сами. Краснолицый посмотрел и чуть не ахнул.
Верно, сказал он. Сидят в гостиной, пьют мой чай.
Так я и думал.
Открыли варенье, малиновые. Что ж, идите, идите, идите.
А я позову Константина.
Иду.
Спасибо, мистер Булство. Рад служить.
Как хорошо после дождичка.
Пошли, Дороти.
Ну вот, продолжал он.
Посещая столицу, мой друг, я распространяю свет и тепло. Даже такая дыра становится лучше, счастливее. Если Лестер еще существует, можно зайти. В нем мы обсудим наши планы на вечер. Ровно 35 лет, как меня оттуда выстрелили. Интересно, кто там сейчас вышибала? Теперь, сказал Трутин, вы понимаете, почему мартышка дрожит, получив телеграмму отца. Ситуация, по его словам, исключительно сложная. Хорошо, что дядя живет в деревне, иначе просто спасу бы не было. Но там он набирается сил, которые и выплескивает в Лондон. Конечно, лучше всего держать его там на приезде. Но это мечта. Утопия. Уж как старается леди Икенхем. И что же?